Ну ладно, давайте я начну потихонечку. Так, на последней лекции перед каникулами я много говорила о школе Литан, о задачах, о программах, о проблемах. Ну, собственно говоря, вот за каникулы, за эти 3 месяца с небольшим, очень много со школой, в школе произошло. Очень много событий. Этот период был, ну, в принципе, ну, как по идее, можно было лекции раньше начать. В общем-то, ездить по городу можно, так или иначе. Но настолько серьезные шли процессы именно внутри школы, около школы, внутри, снаружи. Просто было, вот еще рано было начинать, но вот наконец вот ситуация вся как бы дошла до некоторого логического, даже ну не конца, но до логической запятой, я бы сказала. И теперь мы можем продолжать работу лекционную, можем продолжать, как мы, собственно, вот привыкли. Ну, значит, какой итог каникул? Если так говорить в 2 словах. Для школы за это время произошло очень много. Произошли события колоссальные, произошли события очень важные, очень серьезные. Мы перешли, ну, как, собственно говоря, вот я и предполагала, и надеялась, мы перешли на совершенно другой, новый уровень работы. Мы перешли на совершенно новые энергии, ну не совершенно новые энергии, но нам в значительной степени на новые энергии, или те энергии, тот материал, с которым мы работали раньше, они усилились, расширились, появилось гораздо больше возможностей. У школы значительно расширилась система взаимодействия, система связей, внешних связей, внутренних связей, совершенно с новыми категориями сущностей установились контакты, самые разные контакты, и гармоничные, и наоборот контакты сложные, скажем так. Поэтому сейчас у нас с вами, по сути дела, начинается новая жизнь. Ну вот мы как бы к ней уже, в принципе, готовились. У нас вот и весной уже мы начали подготавливаться, лекции, которые у нас были в сентябре, мы успели немножечко тоже подготовиться, но вот сейчас уже это все у нас переварилось внутри, мы все это пережили. Поэтому для школы в целом уже вот, собственно, новый этап начался. То мы говорили, что он начинается, теперь мы говорим, что вот уже мы в новом этапе живем, в новом этапе. Это для школы. Я потом еще поподробнее про некоторые вещи расскажу. Значит, для школы в целом, значит, для слушателей. Ну, для слушателей тоже для очень многих очень много чего произошло. Во-первых, очень много народу за это время у меня побывало на консультации. То есть консультации у меня шли буквально там вот через 2-3 дня. Поэтому очень много народу побывало на консультации, и, как правило, все консультации тоже были очень конструктивные. Очень много стало видно, и мне стало видно вот в тех людях, которые ко мне приходили. Ну и те, кто приходил на консультации, тоже очень, я надеюсь, во-первых, много увидели сами в себе, сами про себя узнали. И у многих произошли принципиальные подвижки. Причем некоторые меня даже слушатели удивили, то есть вот настолько вдруг какой-то вот такой пошел переход в другое качественное состояние, что просто вот... И, как правило, все это было очень, ну, оптимистично, то есть меня это все, как правило, радовало. Хотя приходилось работать с некоторыми людьми очень долго и тяжело, и сложно все это было, но вот... Очень-очень сильные подвижки произошли у слушателей. Ну, поскольку, опять же, не было занятий, не было лекций, многие это время использовали тоже очень эффективно и конструктивно, переслушивая, перечитывая старые лекции, старый материал, так, там, я все равно к этому призываю всегда, это, в общем, это очень полезно, но обычно то времени нету, то свежие лекции идут, а тут просто вот пришлось, и перечитывая старый материал, перечитывая даже ту же самую жизнь человека, узнали для себя много нового. Так что это тоже для слушателя этот период тоже был конструктивный. Ну, значит, были как раз, как, ну, разное было, было хорошее, было, кстати, не очень хорошее, но, в частности, у меня постоянно возникает упрек к слушателям по поводу обратной связи. И в данном случае, вот я, то ли я в лекции, то ли в прогнозе, я просила, значит, слушателей написать о школе. Что для них школа, зачем они в школу пришли, что им нужно, что им не хватает, что, ну, как, что, какая, ну, вот что. Значит, попросила написать, то есть обратная связь. Два человека отреагировали. Два человека. Одна слушательница иногородняя и одна слушательница здешняя московская, которая рассказала просто устно по телефону в разговоре. Остальные все проигнорировали мою просьбу, но, правда, некоторые отозвались, среагировали на то, что мы из сайта убрали некоторые материалы. И, соответственно, пришло несколько писем, как же так, дорогая редакция, где, куда, почему. Ну, тоже некоторая обратная связь получилась. Ну, ладно, это как бы вот... Хотя, в принципе, понимаете, мне, ну, конечно, какую-то обратную связь я получаю во время консультации. Это безусловно. Но вот, тем не менее, ну, все-таки мне хотелось бы обратной связи больше. Ну, собственно, моя просьба, ваше дело выполнять ее или не выполнять. Ну, значит, школа, вот... Значит, что в школе произошло, так вот, мы с вами будем сейчас это все узнавать в медитациях, я буду рассказывать. У нас по-прежнему, значит, лекции будут строиться вот так, как они были у нас в сентябре. То есть сначала будет первые там 30-40 минут, я буду рассказывать какую-то общую тему. Таких тем накопилось очень много. Вот, ну а потом будет вот все равно тема метаистории, она у нас никуда не делась. Мы будем продолжать. Единственное, что я буду на лекции я буду давать материал довольно конспективно, а текст буду выкладывать в сайте, буду выкладывать более развернутый, ну так там, где это нужно. Ну, значит, опять о слушателях. Ну, для меня наши слушатели подразделяются на несколько категорий. Те, кто у нас есть, те, кто занимается, ну, даже тут дело не в том, кто сколько занимается, кто давно, кто недавно, от этого, как выясняется, не так много зависит. Бывают люди, которые занимаются очень много-много лет, и как-то, ну, как-то что-то такое происходит, как-то они продвигаются, но так вот не очень бойко. Хотя иногда в какой-то момент вдруг происходит какой-то качественный скачок, и просто раз, вот раз, и человек вдруг... Что-то такое с ним произошло, ну, значит, ну, так сказать, вот ученики. Есть, значит, слушатели, которые начинали как бы как слушатели, потом переходят в разряд учеников и сотрудников. Значит, это тоже у нас достаточно, ну, не то, что достаточно часто, но периодически случается, и это всегда очень радует. Хотя бывает, что ну, как вы сами знаете, и слушатели, и сотрудники, причем сотрудники очень давние, бывает, что они из школы уходят по разным причинам. Это тоже совершенно естественный процесс. У нас такое бывает за 25 лет работы школы или там такое у нас происходило неоднократно. А если считать вообще вот всю эзотерическую работу, вот мы в этой системе работаем, в этом году будет 40 лет. 40 лет, как вот... Теория качеств была нам дана, и мы начали очень энергично, очень активно в этой системе работать. Значит, ну, а если считать с момента создания уже, ну, ну, как всем известно, что первые 10 лет это еще была советская власть, и мы занимались частным порядком, так на квартирах и неофициально. А с 91 года, когда, значит, наступила некоторая свобода, значит, была организована школа Литан. И, значит, лет 5 я работала в школе Литан, школа Алис, да, уже забыла. Вот, значит, и потом была создана школа Литан, и школе Литан в этом году 25 лет. Тоже, в общем, хороший срок, да, как у нас такой вот год действительно юбилейный. Вот. Ну и, собственно, вот среди слушателей можно выделить, как бы я выделяю для себя несколько категорий. Значит, есть активные участники процесса, те, кто и слушает лекции, на консультации приходит и вопросы задает, ну хотя бы время от времени. Ну и как-то активно участвует в медитациях, с кем какие-то процессы происходят, кто какой-то вносит вклад. Есть пассивные участники, кто слушает. Я говорю не только о тех, кто вот здесь у нас в Москве живет. Очень много на самом деле вот за это время иногородних и даже иностранных слушателей. Ну, естественно, все русскоязычные. Очень много. Кто-то пишет, кто-то просто слушает, с кем-то вот какой-то контакт есть, кто-то пассивно слушает, пассивные участники есть. Ну, участники, то есть тоже люди работают, тоже люди медитируют, тоже у людей какие-то возникают вопросы, задают иногда. Вот. Ну и, наконец, есть категория просто слушателей, кто просто слушает, просто кому интересно. Кому-то интересно с эзотерической точки зрения. Кто-то была у нас одна слушательница, которой просто было интересно. Вот ей лень было читать книжки по истории. Вот. И она ходила, когда я читала христианство, вот раннее христианство, она ходила, все конспектировала, хотя, собственно, я тексты выкладывала. Вот просто ходила с образовательной целью. По-видимому, не она одна такая была. То есть просто слушатели. И вот то, что касается просто слушателей, ну и, возможно, как кого-то и из пассивных участников процесса, с ними возникают проблемы. Проблемы, ну, личные их проблемы – это их личное дело, а проблемы возникают в связи со школой. Вот во время каникул, опять же, когда вот у многих шла такая вот внутренняя работа интересная, значит, некоторым слушателям, участникам, ученикам снились сны, показывали в снах. Как раз на тему шли сны на тему школы. Несколько человек, кто-то мне звонил, рассказывал, кто-то мне писал. Сны очень были характерны, показывали проблемы, которые возникают в школе. Ну, вот один сон я просто вам процитирую, все уж я не буду вам рассказывать. Один сон я вам просто, ну, автор этого сна... Тот, кто видел этот сон, он мне, кажется, позволил его процитировать, потому что он очень характерный. Человеку во сне показали школу. Ну, когда во сне показывают нашим слушателям школу, обычно это имеет отношение к школе Литан. И показали школу, причем сам, значит, вот тот, кто видел этот сон, он во сне был как наблюдатель, то есть он в этом процессе участвовал, смотрел со стороны, показали со стороны. Сон был очень простой. Школа, в школе ученики, ученикам приносят подносы с едой, еда очень хорошая. И они вместо того, чтобы нормально просто эту еду поесть, они эту еду сваливали с подносов на пол и начинали с ней играть. Друг с другом, баловаться, перекидывать ее ногами, футболить, ну, развлекаться с этой едой. Ну, сон совершенно однозначный. И, в общем-то, конечно, для школы обидный. Ну, возможно, но здесь просто интересно, какие трактовки. Значит, ну, во-первых, это неумение правильно пользоваться тем материалом, который школа дает. Растрата попусту этого материала. Ну или преследование каких-то локальных самоцелей. Просто вот захотел человек побаловаться или там, в общем, что-то такое. Вот. Значит, я еще добавила к этим трактовкам со своей стороны непонимание важности происходящего. легкомысленное отношение как к развлечению, как к интересному времяпровождению. Вот. Занятия в школе – это вот так вот. Это не все еще. Значит, еще возможен вариант такой, когда у людей поверхностное, чисто информационное восприятие, нежелание углубляться в суть происходящего. Но возможно, что еще есть некоторые тоже варианты, ну, у кого как. Значит, они выбрасывают эту еду, потому что им нечем ее переваривать. У них нет в организме соответствующих ферментов. Или другой вариант, они привыкли к другой еде, к суррогатной еде, аналогично фастфуду. То есть привыкли к вторичной информации, переработанной, какой-то пересказанной, привыкли к таким медитациям, тоже таким половинчатым, урезанным, убогим. Так что, вот, ну, я, конечно, то, что я сейчас говорю, это в основном касается тех слушателей, которые слушают нас удаленно, потому что, ну, те, кто ходит на занятия, они, естественно, не стали бы они тратить время и деньги, чтобы вот так вот. У них, конечно, отношение ко всему более серьезное, но, тем не менее, судя по всему, существует определенная категория слушателей, которые именно вот так вот ко всему относятся. Ну, вот... Это, как правило, именно те слушатели, которые слушают онлайн, которые, собственно, и ничего не вкладывают в школу, а просто так вот для них это вот некоторое развлечение. Вот такая вот, значит, у нас история относительно учащихся школы. Это, конечно, очень сильно само... А это же все происходит как бы все равно, это в теле школы, это все равно, это очень нам как бы вот... отяжеляет школу, это то, с чем, ну, как-то в конце концов приходится разбираться. Ну, посмотрим, как с этим дальше у нас будет. Но это, так сказать, внутренние какие-то такие вот, ну, помехи, скажем так, внутренние помехи существуют, помехи обнаружились, помехи гораздо более серьезные. Поскольку наша школа очень сильно за последнее время, даже не только за последний год, а вообще за последний период времени, очень, кстати, выросла в объеме, и мы стали гораздо выше забираться, школа выросла вверх, и главное, что мы очень сильно расчистили очень много пространств в нижних зонах. Ну, мы, собственно говоря, вообще, это мы только последние годы стали забираться все выше и выше, а предыдущие все годы, кто давно занимается, вы помните, что мы в основном работали с нижними зонами, в основном работали с отклонениями, то есть мы расчищали для того, чтобы токи могли проходить, токи, материал, нужный для, значит, работы нашей, для реализации наших программ. Ну, о целях школы я говорил на предыдущей лекции, на вот последней лекции в октябре. Для того, чтобы вот эти программы мы могли реализовывать, необходимо было в том числе расчищать очень глубокие пространства, пространство инфразон, и как-то то ли в большей степени это затронуло 14-ю зону, то ли просто 14-я зона более активная. Но вот за последний период обнаружилось несколько очень серьезных контрпрограмм. То есть контрпрограмм целенаправленно нацеленных на то, чтобы вредить даже не школе как таковой, а именно школе как реализатору программ Сетархиса. Контрпрограмма именно направленная на... на программу Сетархиса. Ну или вообще, или ну, даже стали видны более общие контрпрограммы, которые направлены были вообще на противодействие эволюционным, глобальным эволюционным программам, которые в пределах АЛИС реализуются. Несколько таких контрпрограмм себя проявили. удалось их отследить, ну и удалось, по крайней мере, для нашей работы удалось их обезвредить. Не исключено, что проявятся еще какие-то программы такого типа, но мы уже приобрели определенный опыт, и как их обнаруживать, и как они поняли, как они устроены, хотя они все устроены по-разному. Некоторые программы внутри АЛИС зарождаются, внутренние контрпрограммы, а есть и контрпрограммы, которые действуют вообще извне. Я не буду о них подробно рассказывать, мы с ними как-то, по крайней мере, на данный момент с ними удалось разобраться, вот, и ни к чему их сейчас опять теребить. Просто чтобы вы знали, чем мы занимались, чем... Мы занимались в эти каникулы. Это, на это у нас ушло много сил и времени, но пока на данный момент удалось совсем с этим справиться. Вот, значит, ну, как я уже сказала, я перед каждой лекцией по метаистории я буду делать такую преамбулу на 30-40 минут, чтобы такие мы обсуждали вопросы более общего порядка, ну или касающийся конкретно каких-то дел школы. Ну вот в частности тему, которую я обязательно подниму, и как раз на эту тему просто пришла заявка от слушателей. Это тема сброса. Поскольку мы все время сбросом мы занимаемся с самого начала, когда мы только-только начали энергетически работать, вот, то есть 40 лет назад, значит, эта тема у нас сразу всплыла, мы так или иначе к ней обращались, так или иначе решали или не решали, но, по крайней мере, она у нас все время была в поле зрения. И как-то и казалось, что поскольку мы все время об этом говорим, и все время мы что-то делаем, казалось, что вроде бы вот уже все должно быть понятно. Но оказалось, что поскольку говорили мы в разное время о разном, на лекциях, на каких-то занятиях, на индивидуальных консультациях, оказалось, что, в общем, какого-то такого вот единого представления, что такое сброс, зачем он происходит, как он происходит, куда он происходит. В общем, короче говоря, мне просто вот поступила такая заявка, чтобы я написала на эту тему статью. Ну, статью я рано или поздно напишу, но прежде чем я напишу статью, мы эту тему проработаем на занятии нашем. Может быть, даже не одно занятие на это идет, я не знаю, как оно пойдет у нас. Вот. То есть именно вот подробно, как и что, ну, я думаю, что все согласны, что это совершенно необходимо сделать. Совершенно необходимо. Вот. Я сама понимаю, что это совершенно необходимо. Может, это надо было сделать еще раньше, но, в общем, вот сейчас пришло время. Вот. Значит, поэтому вот мы этим будем заниматься. Единственное, что вот, ну, сегодня мы этим заниматься, ну, как обычно, сброс какой пойдет у нас во время медитации, так-то, как пойдет, а вот так вот подробно все рассказать, это, наверное, через лекцию, через занятие. Потому что на следующем занятии у меня запланирована, наконец-то, эгрегориальная тема. Наконец мы до этого добрались, но я предполагала сделать это сегодня, но поскольку у нас был такой большой перерыв, и я не очень уверена, что многие вот, перечитали, переслушали предыдущие лекции, как бы уже многие из темы выпали, я имею в виду вот метаисторическую тему, из арабской темы выпали, поэтому я решила, что сегодня я еще, значит, про арабов поговорю. Вот, следующий, а эгрегориальную тему дам уже в следующий раз, тем более, что сегодня как раз я буду говорить еще об одном очень важном с эгрегориальной точки зрения деятеле, который сыграл большую роль в формировании арабской метакультуры, арабского эгрегора прежде всего. Сегодня я про него буду говорить. Ну и в дальнейших лекциях, ну, по крайней мере, в течение какого-то периода, я подробно об арабах так говорить не буду. Вот так, как я рассказывала о Мухаммеде, о праведных халифах. Вот сегодня я буду говорить о Муавии, халиф Муавия первый. Сегодня я буду о нем говорить. Вот это я, собственно говоря, так подробно про них говорю. Ну, во-первых, там, как мне кажется, там было достаточно все интересно. Просто даже вот так вот сюжетно. Вот. Но главное, что все, вот, все, о ком я говорила, все, кого я упоминала, личные, о ком я рассказывала о личных каких-то, их, о личной и общественной жизни, это все были очень значительные, значимые эгрегориальные деятели. Поэтому вот я сперва поговорила про них, чтобы уже когда я буду говорить о формировании эгрегора арабской метакультуры. Ну, собственно, только вот начиная тут Муавия был первый, кто начал уже конкретно формировать эгрегор. Поэтому вот сегодня я про него вам расскажу. Вот. А дальше уже какое-то время, пока мы не дойдем опять до каких-то очень важных персонажей, но они будут связаны с арабской культурой, это уже будет у нас через некоторое время. А так я буду достаточно, кстати, конспективно говорить. Значит, сегодня мы будем говорить о шестом халифе Муавии. Он достаточно часто упоминался в предыдущих лекциях. Поэтому сегодня я этого рассказывать не буду, особенно в лекции 17, он там все время фигурировал, он уже был активным очень деятелем. Но в тексте, который я выложу, там будет гораздо больше про него. Текст будет более развернутый. А сегодня так вот только самое общее положение. Значит, шестой халиф Муавия. Он был халифом с 661 по 680 год. Хотя его общественная деятельность, его деятельность в халифате занимала 40 лет. То есть он был очень активным деятелем и военачальником, и наместником Сирии, одной из самых главных провинций халифата. Значит, но вот сегодня я буду говорить уже о его, когда он стал халифом. Значит, он основатель династии Омейядов, или Омейидов, ну, по-разному их пишут. Он заложил основы мусульманской государственности. Халифом он стал в 661 году, имея 20-летний опыт управления Сирией, одной из важнейших провинций арабского халифата, которая к тому же лежала на Великом Шелковом пути. Значит, ну вот о его предыдущей жизни, до того, как он стал халифом, и как он стал халифом, что тоже было очень непросто. Об этом много было сказано в лекции 17. Еще в 660 году Муавия был коронован как халиф Сирии на церемонии в Иерусалиме. Это происходило в мечети Алякса. Ну, кто был в Иерусалиме, ну или кто видел, знает это вот, значит, огромное здание на горе моря. Но, значит, мечеть Алякса была построена еще в 636 году по приказу халифа Умара. Я об этом в свое время говорила, когда мы про Умара, я читала лекцию про Умара. Это место упоминается в Коране, то есть эта мечеть была построена не случайно, это место упоминается в Коране. Говорится, что именно сюда перенесся Мухаммед из Мекки перед Вознесением. Тоже мы об этом говорили. Но первый мусульманский храм выглядел весьма примитивно, потому что жители Аравийского полуострова не были мастерами строительного дела. По описанию христианского путешественника Аркульфа, побывавшего в Иерусалиме в 670 году, это было квадратное сооружение, грубо сколоченное из досок. А фундаментом его служили развалины прежних построек в южной части горы. Но зато оно было просторным и вмещало до 3000 молящихся. Обращенные в ислам арабы из прилегающих к Иерусалиму районов собирались на пятничные молитвы в этой первой мечети. Долгое время она была киблой. Кибла – это ориентир. Считается, что где бы ни находился мусульманин, несколько раз в день он обязан молиться, совершая намаз, и обязательно повернувшись в сторону Киблы. В настоящее долгое время Киблой был Иерусалим, в настоящее время Киблой является Мекка. То есть все мусульмане молятся, повернувшись в сторону Мекки в настоящее время, а долгое время в сторону Иерусалима. Но тогда это было еще при жизни предыдущего халифа. То есть Муавия был сначала коронован именно как халиф Сирии, а в 661 году, после смерти халифа Али, в Куфе состоялся официальный публичный акт присяги сына Али Хасана и всех иракцев новому халифу. Об этом тоже в предыдущей лекции я подробно писала. Значит, 661 года Муавия официально становится халифом. Это шестой халиф. В это время Муавии было уже под 60. Он был коренаст, коротконог, с непропорционально большой головой и громадными на выкате глазами, которые придавали его лицу грозное выражение. Он был человеком полным, с особенно выделявшимся животом. 20 лет управления Сирией и Палестиной дали ему бесценный административный опыт и обогатили и без того широкий кругозор. Он был сыном врага Мухаммеда, Абу Суфьяна, и был братом его жены. Муавия поздно принял ислам, но после этого он 2 года был секретарем пророка и записывал его откровения. То есть это была личность неоднозначная, но очень мощная и интересная. Став халифом, Муавия ибн Абу Суфьян перенес столицу халифата из Медины в Дамаск. И в этом уже было стремление к дальнейшему расширению халифата на восток и на запад, в Северную Африку. И следует заметить, что ему это удалось. При первом омейяде Муавии арабы перешли за Амударью в Туркестан, до Бухары и Самарканда, и в Индии дошли до Пенджаба. Они захватили Малую Азию, подступали даже к Константинополю, а в Африке дошли до Алжира. Прочность положения в тогдашнем обществе, помимо официального статуса и богатства, определялась еще и численностью определенного круга мужских родственников, включавших в себя братьев, их сыновей и внуков. У Муавии было 6 братьев, 2 из которых ко времени его халифства умерли. Сам он был женат 4 или 5 раз, и к моменту прихода к власти имел лишь 2 жен. Одна из них родила ему 2 сыновей, первый из которых умер в младенчестве, а второй был болезненным и слабоумным. Вторая жена родила ему Язида, которому в 661 году исполнилось 15 лет. Его единственный сын, с одной стороны, получал мусульманское образование, изучая Коран и заучивая хадисы, а с другой постигал искусство верховой езды у своих бедуинских родственников. Учился он их и поэтическому творчеству, и культуре винопития, которые его родственники из племени Калб, еще недавно исповедовавшие христианство, не считали грехом. И, по всей видимости, у этой родственной ветви он научился еще и несколько иронично подходить к мусульманским ценностям. Мировоззрение езида складывалось в полном соответствии с бедуинским представлением, что душевные качества человек наследует не от отца, а от брата-матери. Вообще курайшитский клан омейядов, к которому принадлежал Муавия, нельзя было назвать мощным. В общей сложности число сыновей и внуков Абу Суфьяна не превышало 1,5 десятка человек. В те времена, как было уже сказано, это было не слишком многочисленное семейство. Род был силен прежде всего своими мужчинами, а мужчина – сыновьями. Кстати, бездетность Муавии на посту халифа некоторые приписывали неудачному покушению хариджитов, во время которого якобы была пресечена совокупительная жила. Хотя новому халифу было уже около 60, и дело, может быть, было именно в этом. Муавия жил в окружении племени Калб, в окружении калбитов, в стране, где они господствовали. Их родственная поддержка обеспечивала ему устойчивость и политическое долголетие. В ответ он отвечал их высокими жалованиями, подарками и почетными местами на своих приемах. Но при всей значимости поддержки калбитов, главной причиной устойчивости его положения были все-таки личные качества. Талант выбирать людей, на которых можно опереться, умение обращать в свою пользу слабости людей и не обращать внимания на мелкие уколы или неучтивости, если они не затрагивали главного – его власти. Муави будто бы сказал в ответ на вопрос, как он может спустить человека, который был с ним груб. Он ответил, он сказал: «Я не мешаю людям и их языкам, пока они не мешают нам и нашей власти». Современники признают, что он никогда не ущемлял никаких прав ни Хасана, сына Али, предыдущего халифа, ни его родственников. Хасан, кстати, смотрел на Муавию чуть свысока и нередко о нем не совсем лестно отзывался, но халиф мудро не обращал на это внимания. В принципе, было все ясно. Хасану было около 45, Муавия был намного его старше, и бывшему халифу, Хасан был объявлен халифом, но потом он, значит, отказался в пользу Муавии. И Хасану оставалось только ждать, когда он, согласно договору, снова займет место руководителя. Однако в 669 году Хасан неожиданно умер. Более поздние шиитские историки приписывают Муавии эту смерть и утверждают, что Хасан был отравлен, и даже находят свидетельские показания близких Хасана. Но никто из современников, даже враги Муавии, упрекавшие его за то, что он радуется смерти бывшего халифа, ни разу не упрекнули его в том, что он как-то к этой смерти причастен. Смерть, скорее всего, была и в самом деле случайной. По всей видимости, это было или прободение язвы, или что-то подобное. И Муавия тут же назначил преемником своего сына Езида. Между тем, опасная для власти секта хариджитов продолжала действовать. Вот я в лекции 17 я об этом подробно писала. И в начале осени 663 года в Куфе недовольно выбрали своего руководителя Аль-Муставрида и присягнули ему. Выступление было назначено на 8 ноября. Однако наместник Куфы Мугира узнал об этом, и заговорщики были арестованы. Аль-Муставрид покинул Куфу и укрылся в Хире, но потом снова вернулся в Куфу. Однако жители были не слишком довольны, что он затевает что-то, за что придется расплачиваться всем. И на него донесли. Аль-Муставрид, предупрежденный об опасности, снова покинул Куфу, велев своим сторонникам пробираться в городок Сура около Вавилона. Всего собралось около 300 человек, и они отправились в Аль-Мадаин. Мугира набрал отряд в 3000 человек и отправил его вслед за смутьянами, приказав, впрочем, командиру отряда сначала предложить смутьянам покаяться и не проливать понапрасну кровь. Но хариджиты напали на разведывательный отряд этой армии первыми и после ряда стычек были разгромлены. Их руководители, еще раньше арестованные, отбыли в темнице 15 лет. Следует отметить еще одну черту характера нового халифа – его веротерпимость. Предшествующие халифы тоже не воздвигали гонений на иноверцев на подвластных им территориях, что не исключало жестокости во время завоеваний. Но у них не было возможности, сидя в Медине, лично соприкасаться с христианским миром, в гуще которого 20 лет жил Муавия. Муавия был наместником Сирии. Немало христиан присутствовало в государственном аппарате у Муавии, и это было не только местное мелкое чиновничество, которое вело налоговые реестры на копском, греческом, сирийском и среднеперсидском языках, а люди, близкие к верховной власти по служебному положению или личным отношениям. Доверенным секретарем Муавии, ведавшим все канцелярии и его личными финансами, был христианин Серджун Сергий, отец знаменитого впоследствии богослова Иоанна Дамаскина. Личным врачом халифа был христианин Абу Усал. Это было в порядке вещей. Еще несколько столетий медицина оставалась монополией христиан. Постоянным участником вечерних бесед Муави был поэт-христианин Алахтал. Бывали на этих беседах и иудеи. О том, что Муавия не просто пользовался знаниями полезных ему христиан, а относился с уважением к христианской культуре, свидетельствует ремонт Соборовой в Эдессе, пострадавшей от землетрясения в 679 году, что особо отмечается многими христианскими историками. В самом Дамаске, столице Сирии, действовали 12 церквей, и в праздники по его улицам шли крестные ходы. Муавия, как мы видели, мы читали, об этом раньше я писала, молился у христианских святынь Иерусалима, молился как мусульманин, но выказывал им почтение и, вероятно, имел представление о связанных с ними верованиях. Вполне доброжелательно относились мусульмане и мусульманские власти и к приезжающим иноверцам, совершавшим паломничество к святым местам Палестины. Атмосфера веротерпимости, которая питала сохранявшееся убеждение, что каждому народу посылается свой пророк с подобающим ему вероучением, в сочетании с умеренной налоговой политикой, не принуждала христиан и иудеев к массовому переходу в ислам. Несколько иначе обстояло дело с зороастрийцами, которых ислам мог привлекать отсутствием сословных преград. Но в большинстве иранских провинций сохранялась значительная внутренняя автономия, консервировавшая традиционные отношения. Исламизация неарабов шла главным образом за счет обращения многочисленных рабов. Для хозяина обращение раба было актом благочестия, для раба – шагом на пути к обретению свободы, так как принявший ислам скорее мог рассчитывать на освобождение. Обращению рабов способствовало и их близкое общение с хозяевами-мусульманами, помогавшее усвоению языка религии. Христианство на Ближнем Востоке было представлено шестью независимыми друг от друга церквами – мелькитской, тремя монофизитскими – копской, якобитской и армянской, монофилитской – маронитской, компромиссной между мелькитскими и монофизитскими, и несторианской, распространенной на территорию бывших сасанитских владений. Каждая из этих церквей имела своего главу, патриарха или католикоса. Коптский патриарх располагался в Александрии, якобитский патриарх, официально именовавшийся антиохийским, постоянной резиденции не имел, пребывая в той же обители, в которой монашествовал до избрания. В Антиохии же была резиденция мелькитского патриарха. Иракские якобиты, по традиции, идущие от времени их обособления в Сасанитской империи, имели собственную главу, который, хотя и не носил титул патриарха, но отдельно избирался иракскими епископами и имел резиденцию в Текрите. Несторианский католикос имел престол в Ктесифоне. Иерусалимский патриарший престол, занимавшийся мелькитами, после смерти Сафрония оставался вакантным в течение 29 лет до 6 года правления Муавия. Вот. То есть христианство в то время, ну мы с вами говорили, когда мы о раннем христианстве, я вам рассказывала, мы говорили о том, что очень много было, ну, сект или разночтений. Вот, собственно говоря, и это все было совершенно спокойно, существовало в халифате и никоим образом в то время никак не преследовалось, никак не притеснялось. Единственное, что с приходом арабов мелькитская церковь утратила статус государственной. Для мусульман все христиане были равны наряду с иудеями. Но это не снимало остроты догматических разногласий между этими церквами и острых диспутов о вере. Представители всех церквей старались заручиться поддержкой Муавии для ущемления своих противников, тем более что в материальных спорах между церквами суд чужого патриарха не имел бы силы. Действенным могло быть решение только высшей светской власти. Мусульмане же в ту пору были еще далеки от религиозно-философских тонкостей, все споры вокруг халифской власти были чисто политическими, хотя и опирались на аргументы о чистоте веры и праве на власть того или иного претендента. Мусульманские источники не зафиксировали интереса к религиозным спорам христиан и не отмечают влияние на их формирование зарождающегося мусульманского богословия. Но жизнь Муавии в стране с преобладающим иноверческим населением, принадлежавшим к более высокой культуре, не только сделала его более веротерпимым, но и внушила иные представления о функциях и статусе правителя, задолго еще до того, как он стал духовным главой общины. При всей доступности для рядовых арабов он научился держать дистанцию между собой и подданными. Хриджитские покушения 661 года показали, что такая дистанция крайне необходима для безопасности. И она приобрела вещественное выражение в сооружении в мечети специального огороженного места для халифа, исключавшего возможность неожиданного нападения. Важно отметить, что новый халиф во многом отличался от предшественников, рожденных в пустынной Мекке и возвысившихся в полусельской Медине. С увеличением числа новообращенных из неарабов, участие их в оппозиционных религиозных движениях становится все заметнее и, наконец, превращается в главную оппозиционную силу в халифате и исламе. Особенно сложное положение было в Басре, наместник которой был слишком мягкосердечен по отношению к бунтовщикам. К этому добавился еще один его грех – присвоение казенных денег. Муави готов был сместить его, требовалось лишь найти на это место решительного и надежного человека. И его выбор остановился на Зияде, человеке, безусловно, незаурядном, но имевшем происхождение темное и, как утверждали его противники, недостойное. Его мать Сумайя была рабыней из Ирака, и она в свое время была отдана в качестве гонорара за излечение ее хозяина, лекарю из Таифа, который заставил ее заниматься проституцией. В 622 году он отдал ее в жены рабу своей жены, греку Убайду, от которого и родился Зияд. Через некоторое время он оказался в мусульманской армии, и, видимо, как человек недюжинных способностей, уже в 15 лет занимался подсчетом добычи, так как хорошо умел считать. Затем он стал главой финансового ведомства в Басре и руководил постройкой каналов. Несмотря на то, что в верблюжьей битве Зияд придерживался нейтралитета, а потом долго отказывался присягать Али, тот в итоге предложил ему место наместника Басры. Но Зияд от почетного назначения отказался, вновь предпочтя пост министра финансов. После еще ряда приключений, вызванных в том числе и открытой враждой с Муавией, Зияд как-то умудрился найти с ним общий язык. И во время посещения Дамаска в начале 665 года Муавия уже признал его своим братом, то есть желая его возвысить, дать ему различные почетные значения. Муавия должен был признал его своим братом. Решение было очень странное и вызвало у многих приближенных, мягко говоря, недоумение. Впрочем, Муави был хорошим дипломатом, и когда он объявил об этом решении в мечети, тут же, наверное, совершенно случайно нашлись приезжие из Таифа, которые подтвердили их родственную связь, рассказав о том, как они поили Абу Суфьяна, отца Муави, вином, а потом приводили ему мать Зияда для утех. Другие же очевидцы поведали всем, что Абу Суфьян признал Зияда перед смертью своим сыном. То есть вот так вот, значит, было все устроено. Стоит воздать должное и Муавии. Так накрепко привязать к себе лучшего финансиста халифата мало бы кому было по силам, да и мало кто бы на это решился. Проблемы были не только в странноватом родстве. Омейяды решили, что таким путем Муавия хочет отрешить их от власти. Возникли и чисто теологические проблемы, так как по мусульманскому закону, цитата, «ребенок принадлежит супружеской постели, а прелюбодею – камень, а ты присудил прелюбодею ребенка, а постели – камень», осуждали Муавию. Несмотря на все пересуды и сатиры, Муавии не пришлось раскаиваться в своем решении. Зияд стал его вторым «я» на востоке халифата. Так, несмотря на общее возмущение, пойдя наперекор всем своим соратникам, Муави назначает Зияда правителем проблемного Ирака. Зияд не был для Басры новым человеком и за 20 лет работы с финансами изучил ее и подвластные ей провинции лучше, чем кто-либо другой. А теперь у него, как у брата халифа, руки были совершенно развязаны. За годы пребывания в Басре Зият весьма хорошо изучил местные реалии, и его тронная речь стала шоком для многих. Есть несколько ее списков, немного отличавшихся в частностях, но передающих общий смысл выступления. Он начал речь без длинного благочестивого вступления, что противоречило арабской традиции. Вот что он говорил. «Темное невежество, слепое заблуждение и разврат, разжигающий жар вечного пламени для совершающих это, которым следуют ваши безумцы и которые есть в ваших разумных людях, являются тяжкими грехами. В них вырастают малые и не избегают их старые. Вы будто и не слышали аятов Аллаха, и не читали книги Аллаха, и не слышали, какое щедрое вознаграждение уготовил Аллах повинующимся ему, и какие болезненные мучения на вечные времена без конца противящихся ему. Вы что же, такие, как те, кому ослепил глаза бренный мир и закупорила уши похоть, и они предпочитают приходящее вечному? Вы не задумываетесь над тем, что вы впервые совершили дела, которых не было прежде в исламе? Кабаки напоказ и грабят женщин у вас в присутствии многих людей. Неужели нет среди вас того, кто помешал бы нечестивцу нападать ночью и грабить днем? Вы приближаете к себе родню и отдаляете религию. Вы извиняете неизвиняемое и укрываете грабителя. Каждый из вас защищает своих безумцев, как поступает не боящийся наказания, а не как надеющийся на вечную жизнь. Нет, вы неразумны. Вы следуете за своими безумцами, и они не останавливаются, видя ваше заступничество за них. Они нарушают запреты ислама, а потом укрываются в сомнительных норах. Запретно для меня еда и питье, пока я не сравняю их с землей и не сожгу. Ну, вся остальная речь была выдержана в таком же ключе, и некоторые бросились ее восхвалять, а другие были возмущены, не найдя в ней ссылок на предыдущих халифов и отыскав противоречия некоторым строкам Корана. Зият ответил последним: «К тому, чего хочешь ты и твои товарищи, я не хожу иного пути, как через кровь». Через неделю после произнесения речи Зият запретил хождение по городу через час после окончания вечерней молитвы, и дозоры отрубали головы всем встреченным на улице. В первую ночь было отрублено 500 голов. Были закрыты и 700 веселых домов. Причем в разрушении некоторых Зият принимал участие лично. По городу он передвигался вместе с начальником полиции. Ну, именно Зият создал первый прообраз внутренних войск в халифате. Эта полиция была создана исключительно для защиты власти халифа и наместника. И если его бдительное око замечало в чем-то виновного, то казнь следовала незамедлительно, без всякого суда. Отношение к хариджитам, чьей неофициальной столицей была Басра, было соответственное. Секта постаралась сделать все, чтобы на нее обращали внимание как можно меньше. Не ограничиваясь наказанием за совершенные проступки, Зият начал преследовать и по подозрению. Для чего должно было существовать организованное доносительство? Доставлять информацию могли и официальные лица, например, старосты кварталов. Далее он занялся наведением порядка на дорогах и, кажется, добился успеха. Как опытный финансист, Зият строго следил за сбором хараджа, налога, и не допускал никаких послаблений для населения, коллективно отвечавшего за исполнение налоговых обязательств своего округа. Впрочем, не забывал Зият и про свои финансы. Как-то Муавия подарил своему шурину роскошный участок земли в окрестностях Басры. Зият, узнав, что тот едет вступать в права собственника, велел прорыв канал пустить на участок воду и перекупил его у шурина халифа как болото за сущие копейки. Непонятно, догадывались ли в Дамаске о шалостях наместника, но даже если и так, увеличившийся в разы сбор налогов все это покрывал. Свое положение представителя высшей власти Зият подчеркивал разными способами. Он первым из наместников стал выезжать с почетным эскортом из шествующих перед ним булавоносцев и конников с копьями. Не желая проходить в мечеть через толпу, в который многие хотели бы расправиться с ним, он вместо прежнего дворца, стоявшего на расстоянии от мечети, построил новый, примыкавший к ней с юга, чтобы можно было проходить прямо из дворца. То есть вот такого вот очень нужного, важного и полезного человека Муавия к себе приблизил, и он был, по сути дела, его правой рукой. 669-670 годы вообще были во многом переломными в халифате. Зима выдалась необычно суровой, были сильные морозы и выпало много снега. Это погубило множество плодовых деревьев, в Ираке начался голод, а вместе с ним, как обычно, и чума. Наместник Куфы Мугира, испугавшись болезни, покинул город и осмелился вернуться только тогда, когда эпидемия стала затихать. Но судьбу не обманешь, и, заразившись чумой в уже пережившем эпидемию городе, наместник умер. Муавия не стал назначать нового человека, а передал Куфу в подчинение Зияду. Тот, понимая, что жители провинции считают подобное объединение унижением, приехал в Куфу с заготовленной хвалебной речью, которую он начал с того, что сначала хотел приехать сюда с 2000 охранников, но, вспомнив, что жители Куфы чтят закон, приехал лишь с семьей. Тут в него полетели камни. Зияд, спрятавшись, велел, чтобы все сидящие в мечети взялись по четверо за руки и постепенно выходили. Всем выходящим он велел клясться, что ни они сами, ни те, кого не держат за руку, камни не кидали. Поклялись не все, и 30 человекам были отрублены руки, поднявшие камень на халифа. Через некоторое время Зияд попытался найти общий язык с шиитами, последователями Али, и, вызывая к себе их главу, своего старого приятеля, попросил, чтобы тот придержал язык, и тогда каждый день будут исполняться 10 твоих желаний. Но тот предупреждением не внял, и вскоре Зияд узнал, что шииты собираются в домах и о чем-то беседуют. Он никак не отреагировал на это, лишь сказал, что собираться необходимо в мечетях. Мечети в кварталах во время свободной от молитв были чем-то типа мужских клубов. Однако шииты не хотели беседовать при свидетелях, и это распоряжение оставили без внимания. До тех пор, пока арабы получали жалования, обогащение их племенной верхушки не вызывало у большинства враждебности. Значительные отдушины, отводившие энергию наиболее воинственных басрийцев, были завоевательные походы. Они кого-то лишали жизни, а кого-то обогащали добычей. Ну, основным врагом в это время арабов была Византия. В течение четверти века война с Византией была привычным делом Муавии. Значительные успехи на суше и на море в начале 50-х годов не получили дальнейшего развития. Втянувшись в борьбу за верховную власть в халифате, он вынужден был дорогой ценой купить мир с Византией, чтобы сосредоточить все силы для этой борьбы. После победы такой обременительный мир стал ненужным. В свое время, пытаясь разобраться с внутренними проблемами, Муавия заключил мирный договор с Византией, и этот договор был крайне невыгодным для халифата. Но Муавия никогда не жалел денег, когда речь шла о власти. Когда же внутренние дела были приведены в порядок, халиф сказал, разорвав договор, что если ромеи хотят мира, пусть платят жизнью. Халифат начал готовиться к войне. В это время император Византии Констант II перенес свою столицу из Константинополя в Рим, пытаясь удержать единство страны. Муавия же усиливает свои действия в Анатолии, Малой Азии, и начинает регулярные атаки на византийский флот. Еще в 645 году Муавия увидел греческий морской десант, захвативший Александрию, и это произвело на него неизгладимое впечатление. Еще будучи наместником, он начал строить флот в портах Акка и Тир. Уже в 653 году арабы одержали свою первую победу над византийским флотом, Но основные военные походы все-таки будут проводиться по суше, через земли Грузии и Армении. За время правления Муавии арабы трижды осаждали Константинополь, но так и не смогли его покорить. Силы были пока неравными. Ну, описание войн Византии с арабами у нас было в свое время в лекциях о Византии. Поэтому здесь я про это не буду писать и говорить. На Востоке халифат также предпринимает активные действия. Его войска регулярно переходят реку Окс, Амударья, проникая в земли, населенные в основном кочевниками-скотоводами. Здесь они основывают множество городов, которые должны восстановить Великий Шелковый путь и связи с Китаем. Зияд, пользуясь преимуществом наместника двух провинций, отправляет в Мерв переселенцев около 50 тысяч человек. Число воинов, по всей видимости, составляет около 10-15 тысяч. Это было сделано не столько для освоения новых пространств, сколько для избавления от наиболее активной и недовольной части населения. Это была своего рода ссылка, но, несмотря на все принятые меры, осенью 671 года хариджиты поднимают восстание, которое менее чем через сутки было разгромлено. Пока наместник находился в Басре, шииты в Куфе осадили и забросали камнями дом его заместителя, который все-таки запретил их собрание. Срочно прибывший в Куфу Зияд своим авторитетом прекратил бунт, приказав арестовать предводителя, и послал его вместе с главными участниками смуты в Дамаск, чтобы его судьбу решил лично халиф. Тому не очень хотелось их наказывать, навлекая на себя проклятие, но Зияд сопроводил пленникам письмо, в котором были такие строки: «Если тебе нужна Куфа, то не возвращай их сюда». В итоге, несмотря на многочисленные поручительства от уважаемых людей, все руководители смуты были казнены. Через два года, в 673 году, халиф лишился наместника в Азии, лучше которого у него не было и не будет. Зияд то ли заражается чумой, то ли получает заражение крови от раны на пальце и умирает. За твердость наведения порядка Зияд заслужил нелюбовь многих арабов, которые, поминая ему его недостойное происхождение, называли его не Зияд ибн Абу Суфьян, а ибн Абихи, то есть сын своего отца, что в арабской традиции, где знают своих предков до 30-го колена, звучало очень уничижительно. После смерти Зияда Куфа и Басра получили по собственному наместнику, но прежнего порядка там уже не было. В 668 году византийский император Константин IV возвращает столицу империи в Константинополь, и уже в следующем, 669 году, Муавия начинает осаду старой новой столицы. Однако мусульмане вынуждены были вернуться ни с чем. Империя снова сильна и может отразить нападение соседа. В 670 году Муавия снова пытается разобраться с Константинополем. Арабский флот, войдя через Дарданеллы в Мраморное море, высаживает войско, но снова следует разгром, и халиф, досадуя на неудачу, отзывает войска. Между тем идут весьма решительные и успешные военные действия в Северной Африке, и берберы постепенно принимают ислам. В 670 году был основан Кайруан, еще один военный город-база. Становится ясно, что Византии в Северной Африке долго не продержаться. Через пять лет после основания Кайруана халиф, недовольный действиями наместника, снимает его с этого поста. Возвратится тот сюда только через семь лет, в 682 году, уже по приказу Езида ибн Муавия, следующего халифа, сына Муавии, назначенного его преемником еще при жизни отца. Впрочем, уже через год в стычке с берберами наместник погибает. Берберы посчитают себя свободными от всех обязательств перед мусульманами и вернутся к язычеству. Одновременно с походом за Амударью был совершен бросок в Индию. Пройдя долиной одной из рек, мусульмане присоединили северные территории Индии к халифату. В 678 году заключается мирный договор с Византией, который продлится 30 лет. Причиной такого договора послужила очередная военная неудача. Новый поход флота к стенам Константинополя закончился провалом. Византийцы быстро прорвали блокаду, а мусульманский флот был разгромлен. Как уже было сказано, Муавия решил назначить своим преемником сына Езида. Но, как человек с опытом, он хорошо представлял непокорность своего народа и понимал, что единственный шанс для Езида удержаться на престоле, если жители халифата дадут ему присягу еще при жизни отца. Понимая, что это нововведение не только нарушает традицию передачи власти и смутит даже сторонников, но и то, что такое решение вызовет сильное противостояние противников, которые пока молчат, Муавия начал готовить почву для присяги заранее. В 671 году Муавия вместе с Езидом отправился в Хадж. Жители Мекки и Медины должны были увидеть будущего наследника и проникнуться к нему расположением. Езид даже оставил на время свои привычки к винопитию и веселым компаниям, а наоборот, щедро раздавал в старых столицах милостыню, чем заслужил, если уж не любовь, то расположение населения. Учитывая то, что перед хаджем он по повелению отца побывал в военном походе на Византию, это также вызывало к нему уважение. Но это был только пролог. Эпилог наступил через несколько лет, когда Муавия начинает созывать представителей всех провинций и совещается с ними, рассказывая о своих планах по поводу преемника. В одно прекрасное утро в центральной мечети разыгрывается целое представление, когда уважаемые люди и главы кланов по очереди расхваливают Езида и одобряют такое мудрое решение Муавии. Когда о начавшейся кампании узнали в провинции, то в Медине против этого горячо выступил Абдаллах ибн Аббас, поддерживаемый Аишей. Она опять не могла удержаться от того, чтобы принять участие в каких-то процессах. Муавия отправляется в Медину лично и, пытаясь наладить дипломатические отношения с несогласными и привлечь их на свою сторону, собирает народ в мечети. Там он обращается к собравшимся с речью, говоря, что некие слепцы распространяют слухи, что якобы Хусейн, Абдаррахман, Абдаллах и Абдаллах ибн Зубайр не присягают Езиду, а эти четверо для меня – саиды мусульман и лучшие из них. Я призвал их к присяге, и они оказались послушными и повинующимися, согласились и присягнули, послушались и отозвались, и подчинились». Прибывшие с Муавией воины при этом достают из ножен мечи и начинают кричать, что готовы отрубить головы тем, кто отказывается от публичной присяги и присягает тайно. Муавия лицемерно поясняет воинам, что для казни необходимо расследование, но все перечисленные оппозиционеры оказываются в очень сложном положении. Если они отрекутся от присяги, то не сносить им головы, а если откажутся потом, то будут обвинены в вероломстве. В итоге они промолчали, а Муавия принял присягу своему сыну у остальных жителей Медины. Шел 20-й год правления Муавии. Годы брали свое. Судя по некоторым сообщениям, 80-летний халиф, отличавшийся продуманностью решений, стал допускать промахи, которые можно объяснить, скорее всего, старческой неуверенностью в себе. Чувствуя это, он во время визита басрийской делегации в 679 году пожелал, чтобы они подтвердили присягу Езиду. Весной 680 года Муавия занемог, стал терять силы и сильно похудел. Некоторые современники полагали, что он заразился лихорадкой от новой хорасанской невольницы, другие придумывали совершенно невероятные причины. Но многие симптомы свидетельствовали скорее о сильном воспалении легких. Под конец он настолько ослаб, что стал терять сознание и бредить. Готовясь к отходу в мир иной, он завещал половину своих денег казне, ну то есть общинной кассе, и пожелал быть похороненным в рубахе, подаренной ему Мухаммедом, и с обрезками его ногтей, бережно подобранными полвека назад. В один из последних дней он попросил умастить его и подкрасить, и через силу вышел к людям, чтобы опровергнуть слухи о безнадежном состоянии. Видимо, он боялся, что эти слухи могут вызвать политические осложнения до того, как Езид успеет перенять бразды правления. Но дождаться этого не успел и скончался в четверг, 19 апреля 680 года. Его кончина возрождала старый спор о власти, временно погашенный. Езид не мог не понимать ответственности момента, но почему-то не был рядом с отцом в последние дни его жизни, уехав на охоту в свою любимую резиденцию в Хуварине. Последнюю волю умирающего принял его начальник полиции, которому он передал власть до прибытия Езида. На его долю выпало объявить о смерти халифа и организовать похороны. Впервые они проходили при большом стечении народа. Честь нести погребальные носилки до малых ворот разделили между собой курайшиты и сирийцы. Езид прибыл через три дня. Посетив могилу отца, он поехал во дворец и принял приближенных, принесших ему соболезнования и поздравления со вступлением во власть. Он принял присягу, щедро одарил присутствующих, прибавил жалования, а некоторых повысил в должности. Все наместники провинции были оставлены на своих местах и организовали присягу. Но неприятности можно было ожидать только из Медины, где находились три возможных претендента на халифатство. Но об этом мы будем с вами говорить в дальнейшем. Вот, собственно говоря, значит, что можно сказать о Муави, значит, основные его достижения. Значит, его деятельность имела два основных направления. Продолжение завоеваний и удивительное неожиданное направление насаждения элементов западной, а именно византийской культуры. Муавия был первым халифом, который организовал военно-морской флот, и с его помощью мусульмане получили возможность вести военно-морской джихад на море. Муавия управлял разрозненным халифатом, который теперь распространился от Египта на западе до Ирана на востоке. Можно, карту потом посмотрите, кому интересно, там показано. Может быть, мы выложим карту тоже в сайте. Видные должности в формирующихся государственных структурах занимали христиане, некоторые из которых принадлежали к семьям, которые служили в византийских правительствах. Наем христиан был частью более широкой политики религиозной терпимости, которая была обусловлена необходимостью проживания большого числа христиан в завоеванных провинциях, особенно в самой Сирии. Муавия разработал судебную систему и учредил несколько бюрократических структур, называемых диванами, чтобы помочь ему в управлении и централизации халифата. Ранние арабские источники приписывают Муавии два дивана – диван Аль-Хатам, канцелярия, и Барит, почтовая служба. Муавия сильно расширил и украсил Дамаск, который он сделал своей столицей, и строил огромное количество мечетей. Он расширил границы империи, достигнув самых ворот Константинополя. Отношение к нему было и остается до сих пор неоднозначно у мусульман. Мусульмане-сунниты приписывают ему спасение молодой мусульманской нации от анархии после гражданской войны. Мусульмане-шииты обвиняют его в том, что он был зачинщиком гражданской войны, ослабил мусульманскую нацию и сеял ересь и клевету на семью пророка. Ну и, наконец, Муавия имел большую личную библиотеку. Она включала в себя работы по астрологии, медицине, химии, военной науке, а также различным практическим искусствам и прикладным наукам в дополнение к религии. Вот такой был замечательный человек. Вот. Так. Ну и медитация у нас сегодня будет на первого мастера. Это сейчас для нас очень важно, именно в связи с темой школы в первую очередь, ну и с тем, что сейчас происходит вокруг нас. Так, медитацию мы проведем отдельно по зонам. Так, сейчас я послушаю, в каком порядке. Так, начнем с 23-й, потом первую, 23-ю снизу, потом первую снизу доверху, сверху донизу и 23-я снизу вверх. Так. Значит, сразу хочу вам сказать, что за вот эти три месяца через нашу школу, через эгрегор школы стало проходить очень много новых, либо новых токов, либо прежние токи усилились, расширились. Поэтому старайтесь медитировать как можно более, так сказать, ну, расслабленно, дайте возможность чакрам раскрывать новые опции. Старайтесь избегать медитации по старым, по привычным каналам. Ну, то, что, собственно говоря, я вам говорила и на предыдущих лекциях. У многих эти процессы уже начались, но вот надо к этому относиться очень внимательно. Так, единица, эрео, тум, тан, терц, ра. Эрео, тум, тан, терц, ра. Так, настраиваем чакру на этот ток. У некоторых ток как бы стекает по бокам, не проходит внутрь. И еще раз сначала начнем. Еще раз. Эрео, тум, тан, терц, ра. Возможно, сложно переключиться после такого информационного материала. Так, ага, двойка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Тройка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Четверка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Пятерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Шестерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Семерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Так, первая зона снизу. Семерка. Тупу, сок, вул, левис, лид. Шестерка. Тупу, сок, вул, левис, лид. Пятерка. Тупу, сок, вул, левис, лид. Четверка. Тул-тул, сок, вул, левис, лид. Тройка. Тул-тул, сок, вул, левис, лид. Двойка. Тул-тул, сок, вул, левис, лид. Единица. Тул-тул, сок, вул, левис, лид. Единица. Тул-тул, сок, вул, левис, лид. Двойка. Тул-тул, сок, вул, левис, лид. Тройка. Тул-тул, сок, вул, левис, лид. Четверка. Тул-тул, сок, вул, левис, лид. Пятерка. Тул-тул, сок, вул, левис, лид. Шестерка. Тул-тул, сок, вул, левис, лид. Семерка. Тул-тул, сок, вул, левис, лид. И 23-я зона снизу. Семерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Шестерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Пятерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Четверка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Тройка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Двойка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Единица. Эрео, тум, тан, терц, ра. Новый пранический поток. Единица. Новый пранический поток. Двойка. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Ладони. Новый пранический поток. Локти. Новый пранический поток. Плечи. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Четверка. Новый пранический поток. Пятерка. Новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Бедра. Новый пранический поток. Колени. Новый пранический поток. Ступни. Новый пранический поток. И из шестерки в семерку. Новый пранический поток. Семерка. Новый пранический поток снизу. Шестерка. Новый пранический поток. Ступни. Новый пранический поток. Колени. Новый пранический поток. Бедра. Новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Пятерка. Новый пранический поток. Четверка. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Плечи. Новый пранический поток. локти – новый пранический поток, ладони – новый пранический поток. Из тройки в двойку – новый пранический поток, единица – новый пранический поток. Хорошо. Вот так мы как бы сейчас заявили о себе, что у нас начался новый этап. Мы готовы к новому этапу, к новым токам. Ну и дальше мы уже будем медитировать более конкретно, более подробно. А на сегодня все. До следующего вторника.